Джейд Девлин, Карбон. Ледяные маски Оверхольма. Часть первая. Кой черт занес меня на эти галеры? А точнее, на старый обледенелый пирс. Вот знала же, что плохая идея идти в порт на каблуках, пусть эти каблуки на удобных, уже растоптанных зимних сапогах с якобы не скользящей подошвой. Особенно в такую погоду. Не так давно прошел ледяной дождь, одно из самых печально знаменитых погодных явлений, от которого страдают все и все: люди, деревья, здания, тигры в тайге. А хуже одного ледяного дождя, может быть, только два ледяных дождя подряд за месяц, приправленные ураганным ветром. Да, я везде стараюсь ходить на каблуках, элегантно, но практично одетая, причесанная и в меру накрашенная. Да, я женщина с мужской профессией, причем такой, где русский матерный — это первый и основной язык межнационального общения. И да, сама я не ругаюсь матом. Вслух. Даже если какой-то олух опрокинул палету с сыромороженым гребешком, которая стоит, как его годовая зарплата. Я женщина, а значит, умею сделать так, чтобы означенный олух умер от ужаса заранее, только услышав легкий перестук каблуков по бетонному полу склада. Потому что караю я не языком, а рублем и одним взглядом, означающим скорое и немилосердное убытие этих рублей из зарплатной ведомости. Благо для того, чтобы лезть в разъезженную огромными фурами грязь, у меня есть двухметровый заместитель главного логиста, Гоша, и специальные резиновые сапожки в специальной сумке в багажнике. Но сейчас я была не на складе. Я была на пирсе и любовалась тем, как медленно сереет небо на дальнем морском горизонте. МЧС уже третий раз за неделю предупреждала о сильных порывах ветра до каких-то нечеловеческих метров в секунду. Но это в море. Порт же на то и порт, что обычно строит его в месте, где бушующие волны не доберутся до стоянки судов. Увы. Нечеловеческие метры подкараулили меня именно здесь. Глупо, но меня, кажется, просто сдуло. Точнее, подло ударило в спину резким порывом, когда я и так с трудом балансировала на одной ноге, ловя равновесие на мокром пирсе. Кто-то из местных дворников явно схалтурил, убирая последствия дождика. Я упала и ударилась головой о вполне себе крепкий кусок прибрежного льда, который какого-то чёрта не разбили пришвартованные суда. Еще успела подумать, твою мать, сотрясение перед праздниками — конец света. У меня два транспортных судна застряли в море в ожидании улучшения погоды, и палтус в Москву еще не отгружен. Я еле-еле договорилась о машинах с нужными рефрижераторами. И это перед Новым годом, когда всем все надо срочно и много. А особенно морских дальневосточных деликатесов. Нельзя мне никаких сотрясений и разбитого черепа. Мои мозги — мои деньги. Увы, звездочки в глазах живо заслонили белый свет. Очнулась я так же резко, как и потеряла сознание. Только вот к собственному удивлению и облегчению я не валялась под пирсом на льдине и не тонула в ледяной воде. Мало того, я даже не лежала с перемотанной головой в больничной палате. Я просто стояла и смотрела на море. На холодное, голубовато-серое и удивительно чистое море. Чистое и от портового мусора, и от судов, и от людей. Море перед моими глазами было просто удивительно безлюдно. «Хм». Я недовольно хмыкнула, рефлекторно закутываясь во что-то наподобие шали. «Откуда вообще у меня шаль? Надеюсь, это просто галлюцинация от ушибленной головы или сны». Вряд ли я умерла и попала в рай. В раю не должно быть настолько прохладно. Уверив себя таким образом, я снова уставилась на горизонт. Красиво тут. Небольшой, почему-то деревянный пирс, высокие серые скалы, крики чаек и еще каких-то неизвестных мне птиц. Легкий ветер треплет непривычно длинные темные волосы и приносит с собой особый морской запах. Под ногами мерно поскрипывают едва заметно покачивающиеся на волнах доски пирса. «Леди!» — негромко окликнули меня со спины. «Вы простудитесь, лучше вернуться в замок». Этот голос словно сдернул кисейную пелену забытья с моих глаз. Я вздрогнула, резко ощущая реальность происходящего. Ветер в лицо, соленые брызги, крики чаек и руки. Чужие тонкие руки с аристократически длинными нежными пальцами, практически до бела вцепившиеся в ту самую шаль. И именно этими незнакомыми руками я сама себя обнимала, предпринимая тщетные попытки согреться.
«Леди, вы же не думаете снова попытаться покончить с собой. Я уверен, если вы искренне и как следует попросите лорда, он не станет настаивать на разводе».
«Что?» Медленно, как во сне, я обернулась, зацепившись краем глаза за скользнувший по мокрым доскам шелковый подол, черный с лиловой отделкой. «Это на мне такое надето? С ума сойти. Но на бред не похоже. Все какое-то слишком настоящее».
За спиной стоял и смотрел на меня печально внимательными глазами усталого спаниеля высокий светловолосый мальчик. Лет 15-16 на вид, не старше. Одетый в слегка потрёпанный костюм пажа из какой-то исторической постановки.
«Нет, не хочу умирать», — машинально ответила я.
«Ну вот и хорошо, леди. Пойдемте домой, на берегу промозгло. Оракул и вовсе шторм обещал. А еще.
Тут Паш подозрительно оглянулся, будто собираясь сообщить мне нечто секретное.
«Зоя похлёбку из оленины готовит. Видимо, сегодня нас навестит его светлость. Вы ведь мясо не жалуете, а просто так дичь никто бы переводить не стал».
«Как это не жалую? Очень даже жалую. Что вообще происходит?»
«Холодно», — немного не впопад ответила я. «Похлёбка — самое то, особенно если жидкая и горячая».
«Леди?» Мальчишка споткнулся от неожиданности.
«Леди Аверхольм!»
Резкий окрик не дал мне времени соориентироваться.
«Сию минуту следуйте за мной, леди!»